Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому
в эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, я надеюсь, вы не рассердились на меня за мое отступление. Вот письмом автора жития Сергия Радонежского, писателя Епифания Премудрого, к тверскому своему приятелю, где так хорошо видна, показана его трудная, мучительная жизнь, бегство из Москвы во время нашествия очередного Езигея, это 1408 год, после Куликовской битвы, после нашествия Ирлана, после сожжения Москвы Тахтамышем, и вот еще было нашествие Езигея, и как он бежит из Москвы, взяв книги в Тверь к своему приятелю и рассказывает о своей дружбе с Феофаном Греком. Но это я потому хотела познакомить вас с этим замечательным письмом, что мы часто выбираем, ну, какую-то одну сторону явления, там, деятельности человека. Ну, для того, чтобы не быть голословной, я позволю себе вспомнить нашего замечательного писателя, деятеля, историка Николая Михайловича Карамзина. Он для нас как историк. Да, кто такой Карамзин? Это историк. История государства российского, да, замечательно. Но что он был еще прекрасный писатель, автор замечательных повестей «Бедная Лиза», «Марфа Посадница», «Писем русского путешественника». Он приезжает в Кёнигсберг и там встречается с Кантом, беседа их. Это же очень интересно и для нас актуально. А мы это как все по боку, вот. И как бы это уже в прошлом, и для нас неинтересно. А на самом деле это все очень важно. И вот эта полнота этого восприятия, то, что Карамзин был и историком, и писателем, и издателем замечательных журналов русских, что было так необходимо русскому обществу в то время. Он был журнальным таким литературным деятелем. Это тоже очень важно. Вот эта полнота понимания и знания. Сейчас очень у нас с этим плохо, и там некоторые молодые способны сказать, что маршал Жуков воевал вместе с Суворовым там и прочие глупости, которых очень много этих примеров печальных. Но вместе с тем есть молодые люди, которые хотят знать, которые рвутся к знанию. Но, знаете, очень трудно прорваться к настоящему знанию и настоящему пониманию. Вот я позволю себе, опять же, в связи с Карамзиным привести такой небольшой пример, который был тогда для меня, когда я этим увлеклась, таким даже некоторым удивлением, потрясением. Мы все знаем знаменитую фразу «Народ безмолвствовал». Эта фраза принадлежит Пушкину, Борисе Годунове, «Народ безмолвствовал». А между тем, это выражение принадлежит Карамзину и находится в его повести «Марфа-посадница». А «Марфа-посадница» – это повесть о том, как Иван III присоединял Великий Новгород к Москве. И здесь очень интересное раздвоение историка и художника-писателя. Историк Карамзин полностью за присоединение Великого Новгорода к Московскому княжеству и одобряет деятельность Ивана III. А писатель Карамзин, описывая характер Марфы-посадницы, Марфы-борецкой в Великом Новгороде, которая организовала сопротивление Ивану III, он совершенно придерживается другого взгляда. И он изображает Марфу таким сильным характером, выдающимся деятелем и несчастной женщиной. И вот здесь он произносит фразу «народ безмолвствовал». Я тогда занялась выяснением, думала, а у Карамзина откуда? В общем, короче говоря, меня в поиски привели к еще более древнему источнику. На самом деле это выражение принадлежит Цицерону, античному деятелю, великому оратору. Звучит по латыни там «Tacum tacent clamant» – «когда молчат, кричат». То есть, когда народ безмолвствует, когда народ молчит, он кричит. Это его молчание, это на самом деле выражает его крик страшной боли. Вот в чем состоит смысл этого выражения. Мне кажется, оно совершенно гениальным. И поэтому, когда у нас употребляют это, ну, народ безмолвствовал, то это просто недопонимание и отсутствие знания. Поэтому так важно доискиваться до каких-то корней, до какого-то понимания и полноты знания, полноты. Вот опять же, я уже говорила это, но не пугаюсь повторять замечательные слова нашего современника, философа Алексея Федоровича Лосева, что сам по себе факт – это еще не факт, а важно понимание этого факта. И мы увидим это на примере, например, простите за тавтологию, современных событий, когда факт нашей победы в Великой Отечественной войне неоспоримый, совершенно, ну, просто космический факт, он вдруг стал подвергаться не то что сомнению, а просто наглой лжи, понимаете? Поэтому так нужно дорожить всегда пониманием факта, пониманием. И вот перед нами в этом житии Сергия Радонежского как раз раскрывается стремление писателя показать понимание фактов, которые он излагает. А он излагает очень точно, пытаясь следовать исторической канве. Он как биограф, не только как агиограф, то есть создатель жития святого, но и как историк, как литератор, который воссоздает характеры. И вот мы это увидим на примере и Сергия Радонежского самого, отрока Варфоломея, его родителей Марии и Кирилла, его брата Стефана, который сначала пошел с ним в эту лесную такую гущу леса, как они выбрали там местечко, стали рубить лес, срубили хижину и церковку, и все устроили, и церковь освятили во имя Святой Троицы. А Стефан не выдержал и ушел в Москву. И вот это он описывает как настоящий психолог-литератор. Поэтому вот я просто предупреждаю заранее об этом. И мне кажется, что это как раз очень интересно, потому что ведь это же начало 15 века. Это 500 лет тому назад было. И какая жизнь у них была, какая тяжелейшая жизнь. Бесконечные нашествия, бесконечные поборы, дани, подневольность иноземная. Ну, в смысле, не то, что это было колониальное, нет, но это приходили совершенно чужие люди, грабили, что могли, уходили, потом опять приходили, опять грабили, опять уходили. И вот как это все было тяжело, и как они сохраняли и силу духа, и свое стремление к высшему, и как они оставались людьми, причем людьми благородными, высокого духа. Вот все это нам показывает житие Сергия Радонежского. В советские годы, в 1984 году, Будапештский университет обратился филологам СССР с просьбой составить курс преподавания русской культуры и русской литературы, чем они были озабочены. В том числе обратились к Лихачеву, Владимиру Лакшину и Лотману. Каждый вот составил свою программу. Так вот, я хочу сказать, что Владимир Яковлевич Лакшин в своей программе, где он давал определение и культуры, и вообще, так сказать, что такое русская литература, я не буду сейчас об этом говорить, чтобы не отвлекаться, но он специально выделил, что обязательно в программу должна быть включена великая роль русских монастырей как рассадников и очагов просвещения, и особо выделить деятельность Сергия Радонежского как великого деятеля русского и русского движения. И вот, понимаете, это не для богословского факультета, а это для факультета, ну, просто преподавания, общего преподавания в университете. И вот это очень важно, когда имена и деятельность, и их значение доступны и вошли в обиход такой, не скажу повседневный, но такой необходимый каждому образованному человеку. Это очень важно, потому что, когда нету пропущены целые эпохи, деятели замалчиваются, то образуются такие черные дыры, которые очень тяжело потом ликвидировать. Ну, вот это небольшое мое вступление, я надеюсь. А мы обращаемся к юным годам Сергия Радонежского и тексту Епифания Премудрого, который с большим трудом наши филологи отыскали и, так сказать, возродили и предоставили нам возможность этого наслаждения. Ну, обращает автор наше внимание на то, что отрок Варфоломей, будущий Сергий Радонежский, он уже стал, как мы помним, уже в утробе матери, там, поститься по средам и пятницам. Но это же он продолжал и в каждодневной жизни. И в среду и пятницу ничего не ел, а в прочие дни часто питался водой и хлебом и по ночам молился. То есть он уже с самых ранних лет вел совершенно особую такую иноческую жизнь. И мама его была очень этим обеспокоена и увещевала его, и говорила, что ты губишь свое здоровье излишним воздержанием, что ты можешь заболеть, ты еще мал, тело твое растет, и никто такой молодой в таком юном возрасте жестокого поста не соблюдает. И никто из братьев твоих, и сверстников твоих, я цитирую, так строго не воздерживается от еды, как ты. Есть и такие, которые 7 дней в неделю едят, с утра пораньше начинают и поздно ночью кончают, есть, пьют безмерно. Ты же иногда один раз днем поешь, иногда не одного раза, а через день питаешься. Прекрати, чадо, такое длительное воздержание, ты не достиг еще зрелости, не настало еще для этого время. Все хорошо в свое время. А Варфоломей ей отвечал уже тогда отроком, что «не уговаривай меня, мать моя, чтобы не пришлось мне невольно ослушаться тебя. Разреши мне делать так, как я делаю. Не вы ли говорили мне, что когда ты был в пеленках и в колыбели, тогда, говорили вы, каждую среду и пятницу, ты молока не ел. И это слышат, как я могу сейчас в меру своих сил не стремиться к воздержанию». И так далее. И вот это между ними бесконечная шла борьба, но мальчик проявлял упорство и не уступал. И когда он молился, то он обращался к Богу и просил милости для себя. И с детства он обращается к нему и говорит, цитата, «С детства всем сердцем и всей душой моей от утробы матери к тебе я привержен, от рождения, от груди матери моей, ты Бог мой. И когда я был в утробе матери, благодать твоя посетила меня». И сейчас не оставляй меня, Господи, как отец мой и мать моя оставляют меня. Ты же, Господи, прими меня и приблизь меня к себе, и причисли меня к избранному твоему стаду, ведь на тебя оставлен я. Из детства избавь меня, Господи, от всякого зла и всякого осквернения телесного и душевного. И далее автор вот Епифаний Премудрый сообщает такую для нас, можно сказать, мирскую историю, как родители отрока переселились из-под Ростова, где они жили, в княжестве Ростовском, а они переселились в княжество Московское. Это были совершенно разные княжества. Ростовское княжество, имеется в виду Ростов Великий, конечно, Ростовское княжество и Московская. И вот этот рассказ, он очень такой красноречивый и полон совершенно правдивых, очень точных исторических деталей, которые помогают нам восстановить и время, и эпоху, и вообще все происходящее. Рассказано об отце Сергия Кирилле, значит, он был Варфоломей Кириллович. Прежде он обладал большим имением в Ростовской области, так и сказано, в Ростовской области, был боярином, одним из славных и известных бояр, и владел большим богатством, я цитирую, но к концу жизни в старости обнищал и впал в бедность. Скажем и о том, как и почему он обнищал. Из-за частых хождений с князем в Орду, из-за частых набегов татарских на Русь, из-за частых посольств татарских, из-за многих даней тяжких и сборов ордынских, из-за частого недостатка в хлебе. Но хуже всех этих бед было в то время великое нашествие татар во главе с Федорчуком Туралыком, и после него год продолжалось насилие, потому что княжение великое досталось князю великому Ивану Даниловичу, и княжение ростовское также отошло к Москве. Увы, увы, плохо тогда было городу Ростову, а особенно князьям ростовским, так как отнята была у них власть и княжество, и имущество, и честь, и слава, и все прочее отошло к Москве. Вот этот момент присоединения Ростовского княжества после смерти князя Александра Суздальского, которому принадлежал Ростов, а в Москве правил Иван Данилович Калита. И здесь опять мне хочется цитировать, потому что вы видите, какой плотный исторический текст. То есть из-за чего произошло обнищание видного ростовского боярина, из-за того, что были набеги татарские, из-за того, что он с князем ходил в Орду с подарками и разорялся, и сборы были ордынские, татарские, так, и из-за частых недородов в хлебе, и когда все выгребалось, то, конечно, жителям ничего не оставалось, и начиналась нужда и голод. Но и опять же нашествие татар, Сидорчук Туралык, он известен в истории, это известный татарский темник, так называемый. Он выступал там и против Твери. А Калита стал великим князем в 1328 году. Ну, а потом вот он овладел Ростовом. Некоторые историки, вот комментируя этот текст, говорят, что здесь мы видим проявление такого ростовского местничества, и что автор против присоединения ростовского княжества к Москве. Но вот обратимся к тексту, что нам пишет Епифаний Премудрый. Тогда по повелению великого князя, то есть это был уже князь Иван Калита, был послан и выехал из Москвы в Ростов воеводой один из вельмож по имени Василий по прозвищу Кочева, и с ним Мина. И когда они вошли в город Ростов, то принесли великое несчастье в город и всем живущим в нем, и многие гонения в Ростове умножились, и многие из ростовцев москвичам имущество свое поневоле отдавали, а сами вместо этого удары по телам своим с укором получали и с пустыми руками уходили, являя собой образ крайнего бедствия, так как не только имущество лишились, но удары по телу получили и со следами побоев печально ходили и терпели это. Да к чему можно говорить? Так осмелели в Ростове москвичи, что и самого градоначальника, старейшего боярина ростовского по имени Аверки повесили вниз головой. И страх великий объял всех, кто видел и слышал это не только в Ростове, но и во всех окрестностях его. И из-за этого несчастья вот раб Божий Кирилл выехал из ростовской земли и со всеми родными своими поехал и переселил из Ростова в Радонеж. А здесь можно ведь совсем другому это рассмотреть. То есть это были плохие, дурные люди, которые воспользовались вот этими историческими обстоятельствами для личного обогащения и грабежа, и дурно обращались с жителями для того, чтобы грабить их и все класть в свой карман, а вместо того, чтобы присоединить ростовское княжество, так сказать, миром, и никто не сопротивлялся, все были согласны на это, и они не воевали, они просто грабили. И поэтому здесь вот вопрос о дурных воеводах, которые воспользовались случаем для того, чтобы набить свои карманы.
Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшний рассказ я поведу о епископе Нижнетагильском и Орехово-Зуевском Никите Делекторском. Сразу скажу, что решение говорить именно о нем пришло ко мне после того, как я посмотрела его тюремную фотографию. За те годы, что я веду этот цикл передач, конечно, я видела очень много тюремных фотографий. На лицах испуг, растерянность, отрешенность, недоумение, обреченность, отчаяние. Но на фотографии владыки Никиты Делекторского я увидела лицо человека, который уже умер. Он сфотографирован с закрытыми глазами. И лицо просто маска, неживое. Я только представила себе, как возмущались и бесновались его тюремщики, требуя, чтобы он открыл глаза. Он этого не сделал. И все их угрозы, по-видимому, уже на него совершенно не действовали. Это был человек, который уже не жил. И вот сейчас я вам расскажу историю его жизни и то, как он пришел вот к такому состоянию. Родился он 2 декабря 1876 года в городе Покров Владимирской губернии в семье священника. В 1897 году он окончил Владимирскую духовную семинарию, а отец его был ректором этой вот Владимирской духовной семинарии. Его направили преподавателем сразу закона Божия в Южское сельское училище в Вязниковском уезде. В 1898 году, ему было 22 года, Федор Петрович женился на Антонине Николаевне Флоринской. Ей в то время было только 16 лет, совсем молодая девочка. Она была дочерью очень известного протоиерея Николая Ивановича Флоринского. Этот человек настолько удивительный, что я решилась все-таки немножко рассказать о нем. Дата его жизни 1856-1918. Он служил все время в основном в городе Александрове. Он был священником Успенского женского монастыря там, а также настоятелем Христорождественского собора и благочинным. Но кроме того, что он был священником, он занимался невероятным количеством другой деятельности. Две страницы у меня занимает перечень его обязанностей. Он был и преподавателем в разных учреждениях. Ну, например, законоучителем Александровской женской гимназии. И в разных церковно-приходских школах он преподавал. В общественной деятельности он был депутатом от духовенства в собрании городской думы, член попечительства, член Александровского уездного учительственного совета, был выборщик в Государственную думу и так далее. То есть это вообще что-то невероятное, список его обязанностей, я, как я уже сказала, это две страницы. В семье было 9 детей. Один из них был священник Дмитрий, он репрессирован. Итак, Федор Петрович женился и вскоре же был рукоположен в сан священника к храму Николаевского женского монастыря в городе Переславле. И вот с 1901 года по 1907 год отец Федор состоял председателем ревизионного комитета при Переславском духовном училище. С 1903 по 1907 он еще был законоучителем церковно-приходской школы при Николаевском женском монастыре и был заведующим и законоучителем Успенской церковно-приходской школы города Переславля. Пока он жил там, он написал брошюру об истории вот этого Никольского женского монастыря. Все бы хорошо. Но в 1907 году от него уходит жена. Детей у них нет. Я не считаю возможным вникать в эту ситуацию. Так или иначе, он остался неженатым. И он официально в гражданском порядке расторг брак. И в 1909 году он вышел за штат, потому что решил продолжить образование и поступил в Московскую духовную академию. 31 августа 1909 года он стал вольнослушателем Московской духовной академии, а в 1910 его уже взяли как студента. Кончил он академию в 1915 году, причем он написал кандидатскую работу. Кандидатская работа его называлась «Ветхозаветные пророки как пастыри» и заслужила очень высокую оценку у рецензентов. То есть он стал кандидатом богословия. Абсолютно, так сказать, образованный и высокообразованный священник. Его оставили при академии, при лавре он остался. И его назначили секретарем совета и правления Московской духовной академии. А по совместительству на одно время исполнял обязанности даже эконома лавры. Во время своего еще студенчества в 1914 году произошла такая интересная история. Должны были праздновать столетие духовной академии 1 октября 1914 года. К этому времени издали сборник у Троицы в Академии, попросили художника Васнецова, он сделал эскиз специального нагрудного знака, а Федор Петрович совместно с выдающимся регентом Нафанаилом Бачкало написал юбилейный гимн в честь столетнего этого юбилея. Ну, я даже нашла этот гимн, и там есть такая строфа в том числе. 100 лет миновала, родная, но ты юна вечно. Благодарна тебя вспоминая, привет шлем сердечный. Ну, конечно, наивно, но очень трогательно. Надо сказать, что он там пользовался большим авторитетом в Троице-Сергиевской лавре. Он даже 17 июля 1916 года он был награжден камелавкой за особые труды по обстоятельствам военного времени. Он, видимо, какое-то участие принимал в помощи фронту. Однако совершенно неожиданно на фоне вот этой благополучной жизни в Троице-Сергиевой лавре 27 декабря 1916 года Фёдор Деликтурский по приглашению епископа Пермского и Кунгурского Андроника Никольского переезжает в Пермь. Я, когда это прочитала, была несколько удивлена, потому что уж очень у него там было как бы благополучное положение в лавре, и занимал он хорошую должность. Я решила понять, кто же его переманил в Пермь. И тут я посмотрела, кто такой был этот епископ Андроник. И поняла, почему он туда переехал, в Пермь. Невероятно интересный человек. Я не могу удержаться, чтобы не сказать о нем пару слов. Он был помощником Николая Японского. Был в Японии несколько лет. И вообще совершил огромное путешествие. И кроме того, он вообще был человеком очень интересным и таким очень увлеченным. Потом, когда его вернули уже из Японии, он стал епископом сначала Тихвинским, потом стал омским епископом, в конце концов пермским. И вот когда он стал епископом пермских, то там расцвела духовная жизнь. Он привлек туда, в Пермь, большое количество очень образованных и таких вот очень видных деятелей и в качестве священнослужителей, и для образовательных учреждений. Вот в том числе ему удалось туда переманить и отца Федора Делекторского. После начала войны он ездил на фронт, ставки, встречался даже с императором Николаем II, имел с ним довольно продолжительную беседу. Потом, когда начался, я уже вперед забегаю, скажу, что когда начался вот этот наш поместный собор, он был избран туда депутатом, его избрали председателем отдела о правовом и имущественном положении духовенства. Он вошел в состав издательского отдела собора и был одним из энергичнейших его деятелей. Его называли «Огонь пылающий». Вот. Но, к сожалению, он погиб. Его убили 20 июня 1918 года большевики. Его канонизировали, он священномученик. Итак, наш герой, отец Федор Делекторский, приехал в Пермь. Он был назначен настоятелем Петропавловского кафедрального собора и преподавателем теории словесности и истории иностранной литературы в Пермском епархиальном женском училище. Ну, исходя из того, какие предметы ему поручено преподавать, можно сделать заключение, что человек имел хорошую подготовку. В 1919 году он был возведен в сан-протоиерея, и в том же году высшим временным сибирским церковным управлением награжден золотым наперстным крестом, то есть продвигался по службе весьма и весьма быстро и благополучно. Когда белая армия отступала, он не пошел вместе с ними и остался в Перми. В это время он решил всецело посвятить себя служению церкви и принять монашеский постриг. И подал прошение тогдашнему епископу пермскому Сильвестру Братановскому, который сменил на этом посту вот убитого Андроника. И вот какое решение вынес этот епископ Сильвестр. Ввиду безвестного отсутствия в течение 15 лет Антонины Делекторской и расторжение брака протоиерея Федора Делекторского с нею в гражданском суде, церковное благословение с нее как таинство снимается для предоставления возможности протоиерею Федору Делекторскому всецело посвятить себя служению Святой Церкви в безбрачном состоянии. Однако тотчас он постриг не принял, а в 1922 году вернулся на родину, во Владимирскую епархию, и был назначен настоятелем Христорождественского собора в городе Александрове и благочинным всех городских церквей. То есть это достаточно большая и уважаемая должность. Кроме того, я еще хочу напомнить, что такую же в точности должность занимал отец его бывшей жены. То есть получилось так, как будто он с ней даже и не разводился, а просто вот унаследовал все должности своего тестя. Но на самом деле тесть к тому времени уже давно умер, а он занял место скончавшегося своего родственника, протоиерея Александра Павловича Делекторского. Это тоже был выпускник Владимирской духовной семинарии, и вот он служил там вот с 1918 по 1922 год и скончался. Надо упомянуть, что рядом с Александровым в селе Старая Слобода с октября 1923 года стал служить священником его младший брат Владимир Петрович Делекторский. Но недолго он там прослужил, а в начале 1924 года он тяжело заболел. И с 1 февраля был вынужден по болезни отказаться от служения в Христорождественском соборе. А 7 апреля 1924 года получил уже увольнение за штат от временного управляющего Владимирской епархии епископа Звенигородского Николая Добронравова. Но не тут-то было. И спустя всего месяц после увольнения от болезни за штат отец Федор Директорский был призван к архиерейскому служению. 7 мая в Донском монастыре патриархом Тихоном было принято следующее постановление. В городе Бугульме Самарской епархии открыть кафедру викарного епископа, на каковую и назначить протоиерея Христорождественского собора города Александрова Владимирской епархии Федора Делекторского с пострижением в монашество, назначение ихиртонею протоиерея Федора Делекторского по пострижению в монашество совершить в Москве. Вот такой опять большой карьерный скачок. Он становится епископом, даже не будучи еще монахом. То есть его срочно постригают в монашество и делают епископом. И тут же, через 2 дня, 9 мая, в церкви Валаамского подворья митрополитом Нижегородским Сергием Старгородским протоиерей Федор был пострижен в монашество с наречением ему имени Никита. А на следующий день тот же Сергий Старгородский возвел его в сан архимандрита. А уже 12 мая, через 3 дня, в Девятинской церкви, это церковь 9 мучеников кизических в Москве, он был хиротонисом во епископа Бугульминского викария Самарской епархии. В хиротонию возглавил сам святейший патриарх Тихон, и в ней участвовал митрополит Сергий Старгородский, Серафим Звездинский и Петр Полянский. То есть это совершали самые уважаемые и известные пастыри. И вот начинается его архипастырская жизнь. Начиная с 1924 года, владыка Никита 4 раза подвергался арестам. Впервые он был арестован в 1924 году, потом в 1925, 1930 и, наконец, последний раз в 1937. Обвинения были самые различные, и то в связях с белочехами, то в совершении богослужения без патента, то в поминовении патриарха Тихона. Итак, в 1924 году по прибытии епископа Никиту в Бугульму АГПУ его немедленно арестовывает. Обвинили его в связи с белочехами во время гражданской войны, то есть когда он был в Перми. Но это было ложное обвинение, и следователи не сумели доказать, и месяц его там продержали в тюрьме, а потом все-таки освободили. Какое-то время он прожил в Москве, потом вернулся туда, но в 1925 году его снова арестовали в городе Меликес Ульяновской губернии за то, что он совершал богослужение без патента. То есть его обвинили в том, что он не получил разрешения местных властей как православный епископ, подчиняющийся патриарху Тихону, а там законные религиозные организации признавали только обновленцев. И он поминал за богослужением святейшего патриарха Тихона, а это тоже считалось криминалом. Но его там недолго продержали, 1,5 месяца, и освободили. В 1926 году Никита назначен епископом Орехово-Зуевским, викарием Московской епархии. И с тех пор он поселился в этом городе, и в этом городе он прожил до конца своей жизни. Но, тем не менее, в 1927 году его назначили епископом Нижнетагильским, викарием Свердловской и Ирбитской академии. Вот тут начинаются такие загадочные довольно истории. 3 сентября 1927 года его назначили епископом Нижнетагильским, викарием Свердловской и Ирбитской епархии. Но он туда не поехал. И 23 сентября 1928 года был уволен на покой. Ему в то время было только 51 год. 31 октября его вызвали в Москву для объяснений. Ему сказали, что его будут иметь в виду при замещении пустующих архиерейских кафедр. Однако нового назначения так и не последовало. И вот ему 51 год, и он остался безработным, безместным. И остался он жить в Орехово-Зуеве. И вот начинается его настоящий крестный путь. В Орехово-Зуево у него было много духовных детей, конечно. Но, тем не менее, начались его скитания и бездомная жизнь. И эта бездомная жизнь продолжалась до его мученической кончины. Он нес подвиг старчества, крайнего нестяжания и даже юродства. Некоторое время владыка служил у своего брата, о котором я упоминала, в Казанской церкви села Старая Слобода под Александровым. Но в 29-м году брат уехал. Там тоже историю его начали преследовать, он уехал в Белоруссию. Впоследствии его тоже арестовали как участника контрреволюционной церковной группировки, и он получил 5 лет концлагерей. Ну, это так, между прочим, так сказать. Но когда брат уехал в 29-м году, то он остался совершенно без всяких средств уже к существованию. Ему иногда удавалось тайно служить в церквях Орехово-Зуево. Иногда он бывал в Москве, и вот в 1930 году его в Москве арестовали. На самотеке жила некая женщина, про которую известно только то, что ее звали Елизавета, и она давала приют странникам и бездомным священнослужителям. И вот у нее на квартире его арестовали и приговорили к исправительно-трудовым работам сроком на 3 года. И вот до 1933 года он отбывал заключение на строительстве Днепрогесса. Там он работал конюхом, ночным сторожем. В 1934 году владыка вернулся в Орехово-Зуево и продолжал тайно изредка служить в храмах Орехово-Зуево. Но с 1935 года он находится уже в розыске. Он скрывал свое происхождение и ночевал в милицейских казармах у одного приютившего его милиционера, который проникся к бездомному необъяснимой для него самого сочувствием. Милиционер пускал его ночевать в казарму, иногда даже чаем поил. Но на самом деле владыка постоянно голодал. Его духовные деятели помогали ему материально, но все, что ему давали, он раздавал нуждающимся. А для получения хотя бы каких-то средств для пропитания стал собирать утильсырье и сдавать его. Он стал нищим, который благотворил нуждающимся. Среди некоторых людей, его знавших, его юродство вызывало недоумение и даже недоверие. И вот однажды на это недоумение он ответил одному из жертвователей таким образом: «Вы видели и знаете, что имеете дело с человеком, который страдает за свои убеждения и не мирится с жизнью полной обмана, предательства и пошлости. Да не подумайте вы, что мое ремесло попрошайничнее. Ваши жертвы переданы мною неимущим бедным людям, и они всегда могут вам о том засвидетельствовать. Данное вами через нас взаим дано Богу, который в свое время и возвратит вам, ибо ничто у него не пропадает». Так вот он влачил свое существование бедственное до 1937 года, когда, как известно, начались массовые гонения. И власти Орехово-Зуево стали собирать сведения через служивших там обновленцев обо всех проживавших в городе духовных лицах, и в том числе, конечно, и о Пресвященном Никите. И вот 18 октября 1937 года владыка был выслежен и арестован в 4-й раз. Это произошло около кладбищенской церкви. И когда он проходил мимо церкви, то он сумел незаметно положить бумажник со своими настоящими документами на окошко церкви. Дело в том, что последние 2 года владыка жил под вымышленной фамилией Макаров. Эти документы ему достались от одного заключенного. Но местные жители нашли бумажник с документами владыки и принесли его в отделение милиции. Это чрезвычайно усугубило положение святителя, так как в этих документах указывалось, что он епископ. Кроме документов, в бумажнике находились 8 обликаций – иголка, нитки, ножницы и зашитые в матерчатый лоскуток 5-рублевый золотой. Это было все имущество епископа Никиты. Владыку припроводили в Москву, в Таганскую тюрьму. Сразу же после ареста начались допросы. Ему задали такие вопросы. Вы имеете определенное место жительства и место службы? Определенного места жительства и места службы я не имею, ответил епископ. По каким документам вы проживаете? Прописаны ли вы на жительство где-либо? Документов я никаких не имею и нигде на жительство не прописан. В каком сане вы состояли ранее, в какой имеете в данный момент? Ранее я состоял в сане епископа и имею этот сан епископа до настоящего времени. Свидетелями по его делу проходили священники, один из Орехово-Зуево, а другой из Загорска. Они характеризовали святителя как монархиста и революционера, клевещущего на советскую власть. В следственном обвинении говорилось, что Деликторский являлся нелегальным, бродячим епископом, деятелем истинно православной церкви, что он проводил антисоветскую агитацию, занимался контрреволюционной деятельностью. Ну, в общем, типичный стандартный набор обвинений. Еще один лжесвидетель сказал, что знает епископа с 1936 года, что он имеет большой круг единомышленников и почитателей во многих городах даже Советского Союза, что будто бы владыка говорил ему, что обязанность каждого истинного пастыря – это побуждать верующих к защите церкви и не допустить закрытия церквей, организовать верующих вокруг церкви для ее защиты. В заключение лжесвидетель сказал, что епископ юродствует, и к нему обращаются как к прозорливому, который может провидеть будущее. Власти считали епископа Никиту настолько опасным, что еще до его ареста арестовали и вскоре расстреляли регента Орехово-Зуевского собора Андреева только за то, что тот поддерживал связь с владыкой. И тут я хочу прочитать вам цитату одну. Заместитель председателя ВЧК Лацис вот что сказал. «Мы не ведем войны против отдельных лиц. Не ищите на следствии материала и доказательства того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора. То есть совершенно не важно, что ты делаешь, важно, кто ты. И вот 17 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила Преосвященного Никиту к расстрелу. Он был расстрелян через день после приговора 19 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Тут я хочу немножко, несколько слов сказать об этом полигоне, о котором, конечно, все абсолютно знают. Нет, по-моему, такого человека в стране, который бы не знал про этот вот жуткий бутовский полигон. Но, тем не менее, вот я хочу привести несколько данных, которые, думаю, будут вам интересны. Надо сказать, что в основном все-таки шло истребление мужской части населения. Мужчин в Бутово расстреляно более 20 тысяч, а женщин немного более 800. Если говорить о профессиях и роде занятий пострадавших в Бутово, то больше всего здесь загублено именно простых рабочих. Потом шли крестьяне, а за крестьянами люди, пострадавшие за веру. Здесь было расстреляно 940 человек, единственная вина которых заключалась в исповедании православной веры. Сон священнослужителей, пострадавших за веру в Бутове, возглавляют 7 архиереев. старейший архиерей, принявший мученический венец, это священномученик Серафим Чичагов. Затем Николай Добронравов, Дмитрий Добросердов, Арсений Жидановский, Аркадий Остальский и Никита Делекторский. Здесь расстрелян также последний наместник Троицы Сергиевой Лавры, преподобный мученик Кранит Любимов, а также множество лаврских монахов, архимандриты, протоиереи, игумены, иеромонахи, диаконы и прочие священнослужители, а также миряне, которые имели какое-либо отношение к церкви, например, церковные старосты, регенты, певчие, уборщики и сторожа. Никита Делекторский причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году для общецерковного почитания. Память его совершается 6 ноября, а также в соборе московских святых и в соборе бутовских новомучеников и в соборе новомучеников и исповедников российских. В заключение хочу сказать, что его очень почитают в Орехово-Зуево. Я специально поискала и нашла несколько сообщений из Орехово-Зуево. Они очень его почитают до сих пор, обращаются к нему за помощью, получают эту помощь, чтут его очень. Один священнослужитель даже сравнил его с Ксенией Петербургской в смысле того, что образ жизни он вел такой же, как вот Ксения, то есть абсолютно бездомный и абсолютно непонятно чем, что называется, святым духом питавшийся, ну, юродствовал. И вот надо представить себе при этом, что он был высокообразованный человек, и в начале своей жизни до 1927 года весьма успешную у него была карьера. Он был настоятелем собора, был благочинным, уважаемым человеком, преподавал в учебных заведениях. И потом вот такая вот произошла с ним метаморфоза, он превратился в юродствующего нищего. Вот я думаю, что, конечно, вот эти 10 лет последние, которые он провел в таком совершенно невероятном состоянии, они привели его в итоге к тому, что когда его вот в тюрьме стали фотографировать, то это уже была фотография человека, который уже не живет. Надо сказать, что его икон довольно много. И он присутствует на росписи в храме новомучеников в Бутово. Еще прочитаю вам тропарь ему. «Отче священномученичий Никита, ты во благочестии добле подвязался еси, и яко странен и пришелец на земли пожив, постом и молитвою украсился еси. Тем же и Господь тебя прослави, и мученический венец дарова. Моли, человеколюбца Бога, в вере истинной нам утвердитеся и спастися душам нашим». Разрешите мне на этом закончить рассказ об этой совершенно трагической судьбе человека. Пожелать вам, как всегда, здравия, Божьей помощи и всех благ.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.